Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это самая главная, самая важная программа про технологии и про их влияние на нашу с вами социальную и политическую жизнь. Самое главное, самое важное из тех, что выходит на канале «The Breakfast Show», на который, я уверен, что вы все подписаны. Меня зовут Денис Альшанов, но это на самом деле не самое главное, потому что самое главное здесь что? Самое главное здесь, естественно, наши клиенты. Господи, наши клиенты, наши эксперты, простите, я сегодня немного болен, поэтому могу заговариваться. Наши эксперты – это Давид Френкель, журналист из «Медиазоны». Обязательно подписывайтесь на «Медиазону», ссылочки есть в описании. Это Михаил Гуревич. Нужно подписаться на его телеграм-канал, как минимум. Что? Денис. Господи, Климарев. Михаил Климарев, я говорю, простите, я сегодня вообще себя плохо чувствую, но тем не менее, это не причина, чтобы не проводить программу «Точка» и не обсуждать с вами важные, очень важные темы, которые у нас накопились за эту неделю. И перейдем мы к теме, которая может на самом деле вначале даже показаться какой-то надуманной, этой высосанной из пальца, и даже не знаю, как это все еще назвать. Есть такая крупная компания Ubiquiti. Это крупный изготовитель Wi-Fi оборудования, один из ведущих, во всяком случае, в Америке. Это хороший изготовитель оборудования. И тут появилось расследование, которое я лично увидел у «Медиазоны», но оно до этого появилось на англоязычных ресурсах. И в этом расследовании люди провели прям эксперимент и выяснили, что Ubiquiti занимается тем, что поставляет структурам, связанным с вооруженными силами Российской Федерации, модули, которые впоследствии будут использоваться в том числе на дронах, ну, на оружии, грубо говоря. И это выглядит все очень, очень однозначно, по той причине, что очень много ситуаций, когда очевидно, что сами Ubiquiti гарантированно знают, что их посредники таким образом работают. Тем не менее, достаточно большое количество людей сразу же заговорили стандартные мантры о том, что ну вот вы хотите, чтобы у нас просто не продавалось в России никакое оборудование. Если что, речь еще раз не об этом, речь о том, что компания Ubiquiti понимает, что их оборудование напрямую поставляется вооруженным силам Российской Федерации. Я видел, Давид, что ты активно обсуждал эту новость в Твиттере, пытался донести до людей примерно ту же самую мысль. Давай, может, тогда с тебя и начнем.
Ну, смотри, на мой взгляд, нельзя говорить прямо, что Ubiquiti поставляет сама. Это все-таки некоторое натягивание. Речь идет о том, что Ubiquiti делает недостаточно для того, чтобы контролировать, куда уходит их оборудование. Я соглашусь, что, ну, трудно сомневаться, что они в курсе, что их оборудование поставляется в Россию. Тем более, что мы знаем, что цепочки поставок в какой-то момент изменились. Изменились они после того, как Ubiquiti разослала своим дилерам предупреждение с просьбой не поставлять напрямую в Россию. После этого дилерам пришлось там изменить цепочки поставок, завести какие-то прослойки в Турции, в Казахстане. То есть Ubiquiti были в курсе, и после этого их дилеры предприняли какие-то меры. Но мне очевидно, да, что Ubiquiti делает недостаточно для того, чтобы следить за тем, куда их оборудование, ну, двойного назначения, оборудование, которое можно использовать на фронте, куда оно уходит. Нет никакой проблемы им повторить все те же самые действия, что сделали несколько журналистов в свободное время, так сказать, нанять там службу безопасности, какую-то службу контроля, которая бы за этим следила. По-хорошему, это, конечно, нарушение санкционного законодательства там американского. Они обязаны принимать необходимые меры, чтобы как-то следить за тем, куда их техника уходит. Там есть разница, есть часть техники, которая просто поставляется через дилеров почти напрямую в Россию, как бы консюмерам, покупателям, просто в магазины, и это очень большие объемы. А есть еще отдельно целая категория товаров, которые как бы более опасны, которые, очевидно, товары двойного назначения. В частности, там в расследовании речь идет про радиомосты, которые в том числе используются для того, чтобы дроном передавать интернет, чтобы можно было вот координировать там какие-то цепочки дронов и совершать просто удары на фронте. И проблема в том, что вот эти поставки уж точно Ubiquiti могла бы следить за тем, как куда уходят. Ну, звонить своим дилерам и спрашивать, типа, куда вы поставляете, куда можно их поставить, а можно поставить их в Россию? Можно, но тогда нужно принимать какие-то меры, наказывать дилеров, отказываться от сотрудничества с ними и так далее. Отдельно важно заметить, что это происходит с Ubiquiti не первый раз, что их уже штрафовали много лет назад за аналогичные поставки в Иран, у них были проблемы там в Южной Америке, то есть это для них, ну, известный уже паттерн, их уже наказывали за подобные ситуации, теперь такая же ситуация сложилась на войне в Украине. Ну и, ну, понятно, мы понимаем, что да, в Россию поставляют не только Ubiquiti, поставляют эту технику других компаний тоже, и другие компании тоже, наверное, не очень хорошо следят за тем, куда их техника уходит. Это очень плохо. И, конечно, нужно расследовать все цепочки поставок, нужно расследовать серый импорт, нужно бороться. И мы видим, я не знаю, расследование о сером импорте, о цепочках поставок, о том, как это проходит там через Казахстан, через Кыргызстан, мы видим каждый год. Выходят в самых разных и российских, русскоязычных, белорусских изданиях. Очень много таких расследований выходит именно потому, что через Беларусь проходят такие поставки. И с этим, конечно, нужно за этим следить, бороться, призывать к ответственности, ну и, если необходимо, штрафовать. В данном случае фокус на Ubiquiti, потому что это огромные поставки огромного производителя. Они считаются, там всякие источники среди российских военных говорят, что это основа вообще связи, вся наша связь на фронте построена на радиомостах Ubiquiti, и действительно там полно постов в Z-каналах, где видно установку техники с эмблемой Ubiquiti и так далее. Поэтому просто речь идет о том, что это, ну, самый популярный у российских военных производитель. Естественно, нужно делать такие же расследования и призывать к ответственности, там, не знаю, Микротик, вот, о котором шла речь в спорах в интернете. Да, нужно призывать к ответственности другие компании, в том числе Микротик. Такие дела.
Слушай, можно, Миш, прежде чем ты подключишься, я тут вклинюсь, потому что меня на самом деле в этом расследовании больше всего даже впечатлило не то, что компании как бы делают вид, что не понимают, зачем такие объемы поставляются в России. Ну, поставщики. Меня больше удивило то, что среди поставщиков нашлись и те, кто согласился поставлять, ну, напрямую в оккупированные регионы. Где у тебя никаких сомнений нету, кому это и как идет. Это, конечно, поражающая вещь, да. Миш?
Тут просто сложности, я быстро скажу, сори, Миш, с оккупированными территориями есть большая сложность того, как западные компании вообще работают с оккупированными территориями, что они считают оккупированными территориями. К сожалению, есть большая проблема того, что легальные, ну, не оккупированные, никогда не бывшие оккупированными территории Украины, которые Россия клеймит как свои, попадают под те же самые санкции иногда и страдают от. То есть, с одной стороны, мы видим невыполнение санкций вообще, когда западные компании просто шлют все не глядя, и это попадает к российским военным. А с другой стороны, мы видим обратную ситуацию, когда они делают вид, что исполняют санкции, и не шлют что-то, ну, например, в Запорожье. Запорожье никогда не было оккупированным городом, и, тем не менее, западные компании легко отказываются там, в поставках, в обслуживании жителей Запорожья, утверждая, что это жители оккупированных территорий. Почему? Потому что Россия так сказала. И очень сложно объяснить, там, ну, например, правило компании Вайс, которая не обслуживает жителей Запорожья. Очень сложно донести до западных вендоров, что алло, Запорожье никогда не было оккупировано, никогда не было под контролем России. Почему вы как бы выполняете представление России о ее собственной, о том, что она считает своими территориями, так не должно быть. Но это невозможно им объяснить. И вот появляется такая двоякая ситуация, в которой страдают, ну, в первую очередь, на самом деле, страдают украинцы.
Давайте я коротко тоже добавлю просто. Ну, для начала объясню, что это за оборудование такое. Ubiquiti его называли, какой-то момент был такой, называли типа Mercedes среди Wi-Fi. Вот. И это правда, это одно из лучших оборудований, ну, как бы типов оборудования, которое вообще существует на рынке. Его очень любят за то, что у него отличный софт, у него отличное железо. Вот, все работает из коробки, и там настраивать его, там не надо даже владеть какими-то технологиями такими, просто вот по порядочку выполнять то, что там пишется, вот, и вы настраиваете таким образом оборудование довольно легко. Вот, то есть не надо быть радиоинженером, не надо быть там сетевым инженером, просто достаточно просто какого-то такого базового навыка, чтобы настраивать это оборудование. Это реально крутая как бы история. Вот. А в России оно поставляется давно, этого класса оборудования. Я даже знал некоторых провайдеров, операторов связи, которые были исключительно на этом оборудовании построены, в том числе в сельской местности. Это очень удобно, да, то есть у него там наружная точка доступа. А, как же она называлась-то? Unify они назывались. Вот, и покрывали там какую-то большую довольно территорию, раздавали в деревнях буквально вот эти Wi-Fi свистки, и эта точка доступа обслуживала там несколько домов, условно, да, ее там на мачту ставили. Вот, такие схемы были. После начала войны, ну, понятное дело, что там потребовалась связь на фронте, в том числе и не только, кстати, дронами, это же и обеспечение вообще связи между войсковыми подразделениями. Вот как ее настроить вот, в чистом поле? Вот, ну, просто давайте подумаем. Можно радиостанции, которые, как бы, как выяснилось, не работают, и эти азарты вот эти уже пресловутые, которые сразу не работали никогда, и там без бутылки с ними никто там разобраться не может. Тут довольно просто, все же привыкли в интернете сидеть, поставили какую-то штуку, какую-то, ну, вот эту вот буквально точку доступа. И вот у нас по всему подразделению и с какими-то соседними, как бы, у нас есть связь. Вот, и мы можем как-то координировать какие-то свои действия. Это довольно просто. Достаточно батареек каких-то, да, они в том числе есть точки доступа, которые работают от просто встроенных батарей. Вот. И они недорогие, самое главное. Ну, там, типа, сотни долларов за точку доступа в таких условиях это прям недорого, да. Там более дорогие есть российские производители, кстати. Вот. Тот же, который упоминался уже, Микротик, он не подходит для этих целей, он там немножко по-другому устроен, и его сложно настраивать. В общем, это хорошее оборудование. Вот. И с началом войны аж на 60 с лишним процентов выросли поставки в Россию. Это тоже вот как бы выяснили вот эти же самые журналисты. Но тут надо отметить вот что. Вот почему вендоры как бы не смотрят, куда это оборудование идут. Я вам, ну, объясню просто. Ну, во-первых, вендор, тем более американский, он не обязан вообще знать, где эта Россия находится. Ну, вот просто по-человечески просто подумайте. Ну, например, если вам назову страну Родезия, вы вот так вот с порогу назовете, на каком континенте эта страна вообще находится. Я уж не говорю, да, что там более точного какое-то указание. Вот боюсь, что нет. Вот. И там также такие же точно люди живут, у них свои проблемы и так далее. Они в гробу видали эту всю Россию, вообще не знают, где она находится, и, в общем-то, их можно понять. Вот. А объем продаж у них примерно следующий. Вот в Россию они поставляли вот с учетом этих всех роста вот этого всего на 28 миллионов долларов они поставили. Да, крупная сумма, но это много, кажется. Но общий вообще объем поставок за прошлый год у компании Ubiquiti, по-моему, 2,5 миллиарда. Ну, то есть это даже не 1% от всего общего объема поставок. Поэтому им, ну, просто наплевать, просто неинтересно. И да, сама компания, она очень наплевательски относится. Они такие, как бы это сказать, там, мастеровитые, да, но они стараются не ввязываться ни в какие судебные какие-то тяжбы и так далее. В общем, такая очень спокойная, очень инженерная компания. Вот, и у них просто отсутствует как таковой отдел compliance. Ну, просто его нету, такого отдела комплаенса. Вот, видимо, сейчас какой-то скандал будет развязан, да, и, скорее всего, какие-то действия, наверное, будут выполнены, хотя я тоже не уверен, потому что, еще раз повторюсь, весь мир живет нормально всей своей жизнью, и, к сожалению, они вообще не знают, что происходит там вот в Украине, в России и так далее.
Ну, я тут не могу, Миш, согласиться, потому что незнание закона не освобождает от ответственности, и американские законы, к сожалению,
Я же их
Ubiquiti
не
обязаны.
оправдываю. Да, да
Да,
я
нет, ну просто это невозможно так говорить, что ну, они не знают, где находится Россия, поэтому они не могут, им не интересно. Во-первых, там из расследования понятно, что цепочка следующая, что они звонят, спрашивают, можно ли поставить в Россию, им говорят, да, можно. Потом, видимо, человек идет, проверяет, что такое, где Россия на карте находится, и ему там всплывает где-то в CRM-ке, что Россия в черном списке, значит, прямые поставки запрещены. И дальше человек честно отвечает, говорит, не вопрос, мы вам найдем, у нас есть обходные пути, у нас есть прокладки, там, мы отправим вам в вашу Россию через что-нибудь другое, напрямую не получится, сори, но у нас есть пути. То есть это, то есть в какой-то шаг уже становится понятно, что они уже нашли на карте, они же прекрасно знают, о чем идет речь, и прекрасно знают, что за это идут санкции. А что касается объемов, слушай, но одно дело объемы для всей компании, а другое дело объемы для их официальных дилеров. И для их официальных дилеров эти там 28 миллионов – это вполне огромные деньги. И, например, для чешского дилера, который там один из крупнейших по поставкам в Россию, там несколько миллионов долларов – это может быть несколько, я не знаю, десятков процентов всего его оборота. И для них, поэтому для их посредников это вполне может быть существенная часть их рынка. И, ну, Ubiquiti должны Ну, это их проблема, если у них нету комплайенса, они должны, обязаны заниматься проверкой своих контрагентов, своих официальных дилеров и следить за тем, куда те чего отправляют. Поэтому я думаю, что
Раз я не
должно быть
оправдываю их, я попытался объяснить, почему так произошло, почему так происходит.
вдвойне интересно на фоне всех этих рассуждений ситуация, которая разворачивается с Илоном Маском и со Старлинком. Конечно, если чуть-чуть отойти на шаг назад и взглянуть, то вообще весь текущий процесс начался с приходом нового министра обороны в Украине Михаила Федорова. И вот буквально за несколько дней Илон Маск был сподвигнут на то, чтобы принимать прям активные меры для предотвращения использования Старлинка на оккупированной территории, на территории боевых действий. И казалось бы, но в данной ситуации это был бы удар и по вооруженным силам Украины. Тем не менее, компания SpaceX, ну, которая занимается Starlink, она придумала интересное решение. Для всех не зарегистрированных в специальном реестре терминалов они либо ограничивают скорость, либо если он двигается быстрее определенной скорости ну, физически двигается быстрее определенной скорости, то они его просто выключают. И таким образом все те серым образом ввезенные в Россию для российских военных, для российских террористов, назовем их своими именами, терминалы превращаются в тыкву, что создает прям гигантские проблемы для вооруженных сил России. Ну, можно же, выходит, что можно же было что-то придумать. И Ubiquiti тоже, наверное, что-то могли бы придумать. Ну, ладно, забыли про Ubiquiti, но просто интересно, что мы живем в 21 веке. К сожалению, война есть, и вот на ней интернет столь важен, что приходится всякими способами бороться, в том числе и с интернетом у противника.
Там, я, кстати, не уверен, что прям уж Starlink такая уж основа интернета российской армии, потому что там действительно с ним все сложно. И просто у терминалов есть очень много возможностей определять, где они находятся, в том числе потому, что они привязаны к... их работа привязана к положениям спутников, и, соответственно, по тому, где они находят спутники, они могут более-менее определять свое местоположение на Земле. Поэтому всякие процессы, там, спуфинга, обманы этой системы, чтобы попытаться сказать, что ты находишься в разрешенном регионе, в разрешенной локации, с ними есть разные сложности, и я не уверен, что это прям стабильно все обходится, и российская армия прямо уж так на них полагается, но там есть много разных ноу-хау. Например, можно почитать, как используют межсети. И я так понимаю, что и в российских дронах, в Геранях находят взбитых межмодемы. То есть идея такая, что дроны летят на некотором удалении друг от друга и передают там телеметрию, картинку по цепочке от самого дальнего к следующему, к следующему, к следующему, и так к оператору, у которого есть интернет. И вот такие сети дронов, такие свормы гораздо эффективнее, чем пытаться там обойти какое-то ограничение Старлинка. При этом со Старлинком на самом деле есть та же проблема. Мы пока не знаем, как Илон Маск реально будет бороться и какие меры будут реально приняты, но с ним такая же проблема, что по идее, на территории России вообще Starlink не должен работать, и те случаи, когда он там работает, это в основном приграничные какие-то ситуации, и оккупированные территории формально отключены от каверджа, от покрытия, и речь идет о том, в первую очередь, речь идет о том, чтобы включать или выключать этот каверидж там на границах, как это определять, какой там допуск, потому что в целом, если я не ошибаюсь, 25 километров используются сектора для определения координат в системе Старлинка. Ну вот, значит, там плюс-минус 25 километров это погрешность определения. И проблема в том, что, опять же, при том, что если открыть карту покрытия Старлинка, то она как бы учитывает, например, то же самое в Запорожье. По идее, в Запорожье можно пользоваться Старлинком формально. Но как эта граница меняется и что происходит с людьми, которые вынуждены находятся на там, линии близкой к фронту, это проблема. А Старлинк очень важен для, ну, помимо фронта, для просто гуманитарных целей, для спасателей, для людей эвакуирующих, для людей, развозящих гуманитарную помощь, все эти терминалы, в том числе движущиеся терминалы, они нужны просто для того, чтобы оказывать людям помощь и спасать людей. Поэтому это все большая проблема. Ну, и здесь просто, мне кажется, нужно ждать. А что за шаги-то Илон Маск и Старлинк реально предпримут?
Слушай, на самом деле чуть-чуть к тому, с чего ты начал, что, может быть, не настолько сильно используют российский военный Starlink. Судя по всему, во всяком случае, в разных Z-каналах, у разных Z-военкоров регулярно можно встретить посты о том, что вот приходит новый какой-нибудь руководитель и говорит, мол, типа, что это у вас здесь какая-то американская херня, Старлинки эти, выключайте их давайте. И после этого и у них настает полный коллапс. Судя по всему, во многих местах прям основательно используются, но и дополнительно Михаил Федоров заявляет, что они прям совместно со SpaceX нашли прям финальное решение, которое будут использовать. Ну, естественно, да, нужно посмотреть. Замолкаю, Миш.
Ну, обидно, что эта вся история началась только когда уже полетели реально дроны с этими самыми Старлинками. Вообще, ну, 4 года скоро будет, как война идет. Ну, там, грубо говоря, 3,5 года точно, как эти Старлинки используются. Они там не с самого начала войны, они где-то летом начали приезжать. Вот, ну, как бы так, в более-менее таком товарном виде. И это действительно стало, вот эта спутниковая связь, она стала реально таким, ну, если не геймченджером, да, то она, по крайней мере, реально украинскую армию она спасла. Ну, я имею в виду вот эти все Старлинки, в отличие от российских частей, у которых со связью было очень плохо. Вот, у украинских военных вот эта связь была, это как бы хорошо, это прекрасно. Другое дело, что там, ну, все-таки за 3 года-то, за 3,5 можно было какой-то порядок навести, и только сейчас они догадались, что называется, да, это, у Индии зоркий глаз увидел, что у сарая нет одной стены. Как они планируют вычислять, да, где эти все терминалы находятся. Во-первых, насколько я понял, они наконец-то построили станцию сопряжения где-то в Украине. Ну, то есть весь трафик, который сейчас на Украину идет, он должен проходить через эту станцию. Это делается технически, на спутниках, программно, в общем-то, там, ну, понимаете, да, что есть вот подъем трафика, то есть вот этот ваш терминал, он связался со спутником, а дальше-то куда? Вот, а дальше спутник это должен эту информацию передать куда-то на Землю, на наземную станцию. Вот эта вот станция сопряжения, она, собственно, называется. И весь трафик сейчас потечет по этой станции сопряжения, которую все-таки построили в Украине. Это хорошая мысль. Но гораздо раньше в войсках можно было сделать просто буквально учет и контроль этих самых терминалов. А их поставляли не только как бы вот централизованно в армейском виде, их довольно много еще покупали и привозили волонтеры. И вот это вот, видимо, все испортило, потому что волонтерские терминалы, они тоже как бы нужны. Вы понимаете, что это расходная часть на войне, да, ну, вот, стреляете вот там в грязи, под огнем, да, когда там, не знаю, снаряды рвутся, будете ли вы там эти все спутники там собирать, аккуратненько складывать в коробочку и уносить? Конечно, не будете. Это расходный материал. Упало, вот, значит, все упало, вот, не знаю, прилетел там дрон или снаряд, разбило это оборудование, все, куда вы его денете? Восстановите, и как бы пользоваться все равно надо. Поэтому довольно много его привозилось и волонтерскими методами. И вот сейчас только-только они догадались наконец-то ввести полный учет и контроль, и все оборудование, которое не зарегистрировано вот в этой территории, должно перестать работать. Я об этом, по-моему, говорил тоже в точке, несколько раз рассказывал, вот, что так можно сделать. Ну, я уже не помню, когда, но это точно было несколько лет назад, там, в начале войны, когда тоже там обсуждали вот эту всю историю, что российские военные тоже начали использовать Старлинки. Посмотрим, к чему это приведет. Вот, я так особо не смотрел, но в Z-каналах действительно я там некоторые связные такие каналы почитываю иногда, не то чтобы там прям напряженно, но да, там паника у них есть, что поскольку, опять же, станция сопряжения идет через Украину, соответственно, там могут быть какие-то системы наблюдения за трафиком. Уж не знаю, что они там найдут, но, наверное, можно, если там кто-то постоянно стучит по российским IP-адресам, наверное, такие можно будет выявлять терминалы и их отключать. Хотя, с другой стороны, это тоже могло быть там, не знаю, зачем это, можно украинским военным в качестве разведки, может быть, какой-то, вот, какие-то сайты смотрят или еще что-то такое читают, не знаю. В общем, штука сложная, вот, хорошо, что они придумали, как это с этим бороться. Плохо, что придумали довольно поздно.
Все так, все так. А я достаточно поздно напоминаю, что, наверное, стоит нам поставить большие пальцы вверх. Они же нравлики, они же лайки. А еще я напоминаю, что сразу после точки будет эфир для патронов и всех спонсоров канала The Breakfast Show. И у вас, в принципе, еще даже есть полчаса, чтобы стать спонсором и прийти на этот специальный эфир. Ну а мы продолжаем. На этой неделе британские BBC показали материал, где они рассказали про устройство, достаточно портативное маленькое устройство, которое можно использовать для взлома, как утверждается, 90% всех существующих популярных моделей сотовых телефонов. Это устройство в самом видео, по-моему, не подтверждалось, что это разработка израильской компании Cellebrite, но визуально по видео это было вот ровно оно. А самое интересное, что с помощью этого устройства взламываются и айфоны, и андроиды разнообразнейшие. И что в этом видео журналисты говорят, что у них есть подтверждение, что в скором времени подобное устройство появится во всех аэропортах Британии. Ну, на всех таможенных постах, скажем так, и они начнут активно ими пользоваться для проверки всех подозрительных личностей. С одной стороны, мы, конечно, все здесь прекрасно давно знаем, что подобные устройства существуют. С другой стороны, немного как-то пугающим, наверное, все это звучит. Полная потеря любой приватности. Или, может, я опять вижу киберпанк там, где его пока нету? Что скажете?
Ну, это добро пожаловать в Россию, в смысле, что да, такие устройства давно применяются российскими силовиками, просто полицейскими, например, ну и на границе тоже. Да, устройство на видео очень похоже на УФЕД. У них есть и программный комплекс, и такой аппаратно-программный комплекс. Это вот такой терминал, планшет, защищенный с проводками разного вида, которыми можно подключаться или напрямую, ну, обычными портами к телефону и к разным старым телефонам, подключаться там напрямую к платам, к разъемам для дебага и получать там таким образом повышенные привилегии на устройстве. На практике для большинства современных устройств и андроидов, и айфонов, если это самые современные, самые обновленные версии, то обычно похоже по всяким утечкам, презентациям и Celebrite, и аналогичных компаний, что все-таки получать доступ ко всему они не могут. То есть все-таки, если вы обновляетесь, вы покупаете современные устройства и регулярно их обновляете, скачиваете все обновления безопасности, то вы гораздо больше защищены. Это гонка вооружений, то есть эти компании тоже пытаются все взломать, пытаются найти новые уязвимости, пытаются обновлять и ПО, эти планшеты, но мы не видели такого, чтобы выходит презентация, какая-нибудь утечка, и там написано, что да, вот эти устройства взламывают самые-самые-самые новые версии, там последнюю версию Android и последнюю версию айфонов. Нет, все-таки прям такого уж передового доступа у них нет. Да, они могут скачивать, если у них уже есть доступ к устройству разблокированному, например, то да, они могут скачивать фактически все содержимое. Это в первую очередь звонки, истории звонков, содержимое смс-ок. Это доступ к некоторым мессенджерам популярным, то есть это WhatsApp, это Telegram, не знаю, наверное, Signal тоже. В крайнем случае, там есть режим, когда они могут просто заходить в приложение и, скажем так, автоматизировать некоторые действия, просто листать, например, сообщения в чате и скачивать их таким образом. В большинстве случаев, то, что мы видим там по российским, например, делам, в подавляющем большинстве случаев это человека вынуждают разблокировать телефон. Поэтому как только это происходит, дальше уже дело техники и просто времени. В конце концов, можно сделать копию содержимого телефона и потом в ней копаться уже без присутствия человека на месте. И это очень опасно. Кажется, были случаи, когда заводились уголовные дела таким образом, когда человек проходит границу, у него снимают дамп с устройства, он проходит границу и уходит, а потом к нему уже задним числом приходят силовики и говорят, что на вас заведено уголовное дело, потому что мы нашли у вас в телефоне что-то. Ну, обычно это донаты там ВСУ, донаты к экстремистским организациям и что-нибудь такое. Поэтому, ну, первая линия защиты, старайтесь не заблокировать телефон, а если вы пересекаете границы, то не возите телефоны, в которых есть что скрывать. Чистите телефоны, а еще лучше готовьте телефоны, в которых уже установлены какие-то безопасные аккаунты в том же Телеграме, например. Потому что мы слышали истории, когда людей заставляют, например, установить Телеграм, Или, например, залогиниться в свой Telegram-аккаунт. Поэтому лучше, чтобы у вас был какой-то бэкап, безопасный аккаунт, где вы переписываетесь с мамой и шлете цветочки и открытки, и который вам не страшно показать и сказать, да, это мой основной аккаунт, ничего не знаю, ни про какой другой. К сожалению, я думаю, что это будет распространяться не только в Великобритании, явно в США хотят такое делать, и мы видели, как раз британцы, да, не пустили в США, потому что у него на границе при досмотре телефона нашли мемы с Джей Ди Венсом, ну, такое будет, я думаю, только больше, к сожалению. Поэтому, возможно, появятся какие-то сервисы, типа продажа бёрнер-фонов, в которых уже все установлено, чтобы пересекать границы безопасно. И хотелось бы, чтобы уже наконец-то ввели нормальные режимы в операционных системах мобильных, когда можно залогиниться и попасть в альтернативный безопасный аккаунт, в котором уже установлены все приложения. Например, сотрудники полиции, вводя другой пароль. Если не ошибаюсь, такой есть в GrapheNOS, ну вот хотелось бы, чтобы это было какой-то стандартной функцией, а не делом ну, любителей шифропанков и всяких криптоманьяков. Хочется, чтобы это было базовой функцией, потому что, к сожалению, да, вот такое наступление на privacy будет везде. Я думаю, что и в Евросоюзе тоже такое появится.
GrapheNOS вообще, в принципе, интересная тема. Я по-моему, рассказывал в точке. Это альтернативная операционная система для Google Pixel, преимущественно исключительно Google Pixel на данный момент. И она настолько популярна, в какой-то момент стала у всяких барыг, которые занимаются, ну, разными запрещенными веществами в Штатах, что полицейские, видя Google Pixel в руках у человека, это не очень популярный телефон в Штатах, подходят и заранее пытаются убедиться, что часом не с преступником ли дело имеют. Но, тем не менее, да, GrapheNOS в этом смысле очень хорошая штука.
Так, ну давайте тоже это немножко технической стороны добавлю сюда. Там действительно на видео это не можем, да, показывать все. Не, ну ладно, не бог с ним. Там, в общем-то, ничего интересного нет. Там просто показывают некое устройство, такой планшет. Это действительно UFED Touch, он называется. Вот, производство компании, израильской компании Cellebrite. Мы как-то уже обсуждали, кстати, еще одну тоже израильскую компанию NSO Group, которая делает Pegasus. Вот, и вообще вот у Израиля довольно много таких организаций. Видимо, они потом какие-то военные наработки, видимо, потом коммерциализируют, да, его вот там как минимум две компании, на которых у меня личный зуб какой-то есть. Вот, в том числе этот самый Cellebrite. С одной стороны, ну, тоже, да, вот как бы опять поразмышляя, да, давайте я сейчас попытаюсь как-то выступить в качестве адвоката дьявола. С одной стороны, ну, вроде бы правоохранительным органам, конечно же, надо иметь возможность, чтобы у преступников эти телефоны забирать и чтобы там какую-то информацию собирать для того, чтобы там спасти людей, да, там для того, чтобы действительно наказать злодеев. Это правда, это нужно как-то делать. Вот, но то, что это начинают делать там буквально в аэропортах, на въезде, это не только в Великобритании, в Австралии это уже давно работает. А вот, видимо, Соединенные Штаты тоже близки, но там при Трампе что угодно может быть. Вот, я не знаю, как бы, куда эта как бы дорожка приведет, но о некоторых изобретениях, наверное, действительно потом человечество будет жалеть. Вот одно из таких изобретений – это вот эти все системы взлома этих самых телефонов. С другой стороны, опять же, не надо их демонизировать. Они не могут то, чего они не могут сделать. Это обычные компьютеры. В этом нет вообще никакого там типа ноу-хау в виде вот этого планшета. Это просто удобный форм-фактор для того, чтобы менты, которые, как правило, неаккуратные и, как правило, не самые подкованные пользователи ПК, вот, что у них вот все в одном этом инструменте, он только специализированный инструмент, и только там она есть. Ну, еще и, наверное, еще и контролировать утечку вот этого программного обеспечения, чтобы его там труднее было куда-то украсть, там поставить на компьютер, да, скачать и отправить в интернет, чтобы как бы, ну, действительно злоумышленники не получили к нему доступ. На самом деле там, конечно, главное это ПО. Вот. ПО это может подбирать ваши пин-коды, вот, в том числе. Там есть такая функция, когда они, ну, вы знаете, да, что вот если мы 3 раза введем пин-код неправильно, да, вот это наш телефон, он там на какое-то время замирает. Вот, есть софт, который это обходит. Опять же, там это сделано было для удобства пользователей, потому что иногда люди просто забывают пин-код, чтобы телефон выбрасывать, что ли. Вот, в том числе и есть вот такие вот способы вскрыть это оборудование. Но если вы установите пин-код, если у вас достаточно, действительно достаточно новый телефон, установите пин-код не 4 цифры, а хотя бы 8, лучше 12, это сейчас возможно сделать. Да, это неудобно каждый раз набирать, но это вот как раз та самая история, когда удобство против безопасности работает. С другой стороны, опять же, да, вот Давид напугал всех, что вот возьмут, вскроют и взломают. С другой стороны, это все-таки это сложное устройство, не каждого мента оно есть, оно дорогое довольно-таки. Не у каждого мента это есть, и обычно менты действительно, и тот же Давид тоже прав, в России, по крайней мере, это просто заставляют разблокировать телефон угрозами какими-то. В частности, при пересечении границы они же могут просто сказать, ну ты не вскрыл свой телефон, ты же не гражданин, там тоже Великобритании, Австралии, США, поэтому мы тебя просто не пустим. Ну, то есть вот не вскрыл, не пустим. И не надо никакого Celebrite, они сами ко всему этот доступ получат. Поэтому действительно удобно иметь, наверное, два аккаунта каких-то в телефоне. Это в обычных телефонах есть, на Андроиде, по крайней мере, точно. У айфонов есть еще так, режим, он называется... Боже, как он называется, я забыл. Lockdown Mode это называется. Он включается, если у вас настроено в настройках, пять раз нажать клавишу вкл, вот этот режим включится автоматически. То есть вы даже там вам не надо ничего вводить, просто надо пять раз быстренько нажать эту кнопку, считать. Раз, два, три, четыре, пять. Он начнет орать, как бешеный, и включает вот этот самый режим, когда его трудно разблокировать. Lockdown мод, так называемый. В общем, способов, как обойти эти железки, есть, точно так же, как и способов обойти тех, кто хочет эти железки обойти. Действительно, тенденция на нарушение вот этой приватности, она немного пугает. Я уверен, что в Евросоюзе такая история не пройдет. Вот, ну, потому что очень много людей этому будет сопротивляться. Тут все-таки демократия какая-никакая, но есть. Вот, и ну, мы видели это недавно по закону очередному, который там предписывал социальным сетям делать бэкдоры, которые не приняли. В общем, проблема большая, проблема есть. Как ее решать, я не знаю. Кто-то решит ее, возможно, в каком-то будущем. Но вот так же сделать так, чтобы это всем гражданам было безопасно, и при этом ловить преступников, это взаимоисключающие параграфы.
Все так. Раз уж ты заговорил про преступников, то давайте перейдем к уголовной стороне нашего сегодняшнего эфира. 30 января появилась информация от ВЧК ГПУ. В основном это помойка, которой чаще всего доверяют не то, что можно прямо, но очень много есть других публикаций, где подтверждаются данные. 30 января стало известно о том, что еще примерно 19 января на проходной Роскомнадзора 16-летний подросток совершил нападение и зарезал, судя по всему, смертельно одного из чиновников Роскомнадзора. Насколько нам пока известно, все это было связано с тем, что этот подросток пытался стать блогером и со всеми блокировками, со всем прочим, ему стало практически невозможным. Плюс еще блокировка Roblox, и много подобных вещей, связанных напрямую с интернетом. И, казалось бы, тема только какими-то внешними словами пересекается с программой «Точка». Тем не менее, я ее взял, потому что у меня закрался такой вопрос. Смотрите, вот на данный момент власти старательно делают вид, что этого не произошло. Скорее всего, просто не хотят, чтобы у других людей было ощущение того, что как бы, вот есть такая хорошая опция, как прийти и избавиться от Роскомнадзора, лично избавиться. Но, тем не менее, ничто же им не мешает в какой-то момент выйти со славой. Но вот скажем, смотрите, мы же вас предупреждали, что интернет этот ваш не нужен, что Roblox этот ваш вот к чему приводит. И просто взять это на, я не знаю, на стяг и бежать с этим, блокировать интернет дальше, оставить только ту часть интернета, которая там используется для продажи, не знаю, какого-нибудь Wildberries и Озона. Тем не менее, почему-то этого не происходит.
Давай начну, как бы тут Давида перехвачу. Слушай, а когда мешало что-то, да, им взять и отключить интернет этот весь? Ну, то есть повод какой-то разве нужен был, да? Ну, придумывали какой-то повод, там еще что-то такое. Вот мошенники, понимаешь, заполонили всю страну. Вот. Что, кстати, правда, да, абсолютно правда, столько мошенничества, сколько с помощью интернета осуществляется в России, нигде нет ни одной страны такой, в котором в таком объеме это все бы было. Вот. Причина-то простая, потому что о гражданах доступно очень много информации, которая утекла из тех же самых государственных органов. Вот. Поэтому найти какой-то повод, они там, чтобы еще там что-то заблокировать или совсем отключить интернет, они найдут, как только им это как бы понадобится. Не знаю зачем. Вот они эти шатдауны регулярно организуют из-за прилетов дронов. Хотя, дроны-то все равно на это, несмотря на то, что интернет отключается, дроны все равно летают. Вот. А там того, что какого-то чиновника мелкого зарезали на улице, это как-то этих чиновников там в том же Роскомнадзоре, там порядка 20 тысяч народу работает. Из них, чисто статистически, в год хотя бы двух кого-то должны зарезать. Просто вот чисто статистически. Вот. А, не знаю, как бы что добавить, кроме разве что вот этой моральной, наверное, какой-то составляющей. Хотите, злитесь на меня, хотите, хоть как-то там, не знаю, хоть как меня обзывайте, а у меня человека вроде бы зарезали, да, с другой стороны, говорят, что он как бы из Роскомнадзора, вот, не то, что я буду радоваться, да, тому, что кого-то из Роскомнадзора зарезали, но слезы я по нему точно не пущу, точно мне его абсолютно не жалко. Вот человек, который добровольно работает на то, чтобы уничтожать будущее своей собственной страны, вообще, я считаю, как-то никакой жалости абсолютно не достоин. Вот, жил грешно и помер смешно, подросток зарезал, что-то такое вообще. То есть вышел как-то, я не знаю даже, как это вообще могло произойти. Вот, наверное, вот так, наверное, на этом остановлюсь. Давид, тебе слово.
Я здесь вспоминаю, было такое исследование, довольно популярное во всяких обсуждениях, о том, как меняется уровень преступности, по-моему, в США, в зависимости от релизов крупных, известных, популярных компьютерных игр, там, GTA 5. И выясняется, что это популярный аргумент в спорах про насилие, про то, что игры приводят к насилию, к росту насилия. И что выясняется, что всякие подростки из неблагополучных семей, из каких-то уличных банд, вместо того, чтобы, вдохновившись игрой, пойти начать еще больше преступлений совершать, они просто заняты. Они просто сидят дома, играют в эту компьютерную игру и не могут совершать преступления, и уровень преступности нет, по крайней мере, заметно падает. Он может быть не очень сильно, но статистически значимо падает. А почему я вспоминаю это? Потому что, есть проблема того, что в стране, в которой нет нормального интернета, нет нормального доступа к культуре, нет нормальной инфраструктуры по занятости и развитию детей и подростков, людям просто нечего делать. И в некотором роде там блокировка Роблокса или какая-нибудь блокировка Контры, Доты, Стима может привести к каким-то реально социально значимым последствиям, когда люди, которым нехер больше делать, некуда больше пойти, у которых нету досуга другого, что это приведет к росту преступности, к тому, что люди будут находить себе новые занятия, не очень социально приемлемые, одобряемые и полезные. И в этом смысле такого может быть все больше. Я думаю, что кто-то в российском правительстве об этом задумывается. Я думаю, что есть какая-то борьба башни, если можно так сказать, между совсем упоротыми силовиками, которые говорят там, да-да, все надо, все выключаем, закрываем, не нужен нам ваш интернет, и каким-то более-менее либеральным блоком, который говорит, не-не-не, давайте как-то вот без совсем безумия, а то реально люди могут начать что-то замечать. И давайте все постепенно варить лягушку и вот это все, чтобы не было резкой социальной напряженности. В некотором роде мы видим отголоски этого не только в связи с интернетом, потому что какие-то социально-бытовые неспокойности в России пытаются задавливать. Отправляют каких-то чиновников в регионы, там где какие-нибудь протесты местные из-за какой-нибудь ситуации по ЖКХ. Все это пытаются задавливать, заливать деньгами иногда просто в асфальт и так далее. Лишь бы не было какой-то заметных очагов социальной напряженности. И в этом смысле, мне кажется, что выключение рубильника с интернетом Это один из таких потенциальных триггеров, которого, наверное, власти хотят избежать. Ровно по той логике, что а что люди будут делать, могут и начать за ножи браться. В данном случае, ну, это, конечно, в некотором роде трагедия, в том смысле, что подросток, видимо, доведенный до, не знаю, отчаяния, до какой-то тяжелой психической ситуации, именно под давлением авторитаризма окружающего его пошел на преступление, на убийство. И мне очень жалко этого подростка, потому что, конечно, он теперь сядет, его жизнь будет разрушена, и, в общем, ничего хорошего из этой истории в итоге не получится. И сколько таких еще подростков будет в результате действий российских властей? Просто помимо всего остального, вот просто люди, не имеющие никакого отношения там, ни к войне, ни к политике, просто люди, лишенные нормального доступа, ну, к досугу, не знаю, к образованию, к культуре, они будут все больше и больше вот приходить к такой ситуации. Для меня это, в общем, история бытовая, а не какая-то там технологическая, даже, в общем, не очень политическая, а скорее такая социально-бытовая. Но как бы предостережение российским властям, что алло, ну как, если продолжать и закручивать гайки, то вы получите рано или поздно, ну вот что-то типа в каком-то виде иранский сценарий, когда люди готовы там и убивать силовиков и так далее. Ну, ожесточенность будет расти, поляризация там общества какая-то. Все это очень печально, все это будет приводить к тому, что жить будет в России все хуже и хуже.
Давай я добавлю буквально пару слов. Вот. На самом деле не то, чтобы вот там подросток какой-то зарезал этого сотрудника РКН. Вот. На самом деле это все как-то не очень пугает. Ну, действительно, бытовая какая-то такая вещь. Вот. Лично меня пугает другая ситуация. Вот представьте себе, война закончится, вот, и ну, как бы в Россию вернутся не вот эти бедолаги, да, которые там в штурма которых отправляют, а вот эти офицеры, которые в этих бедолаг отправляют в штурмы. Те, которые научились уже использовать дроны в широком смысле, да, причем в очень жестких условиях, там, противодействие и так далее. Вот, у них, они все уже достаточно богатые люди, ну, они же не бесплатно этих бедолаг в штурмы отправляют. Они уже наворовали там себе, у них доступ к любому виду оружия, вот, который тоже наверняка где-то там у них в каких-то схронах это все лежит, взрывчатка и вот это все. Дроны они делать умеют, из говна и палок в буквальном смысле этого слова. Вот, и представьте, вот эти люди, у которых нет уже никаких совершенно моральных качеств не осталось, вот они все вернутся в мирную жизнь. И я вот все жду, ну, как бы, окей, вот это ждали-ждали, когда начнут резать сотрудников РКН, когда начнут не брать на работу людей, которых это тоже мне много пишет людей, что ну, не берут на работу те, кто работал в РКН, не берут на работу те, кто работал на компании там, типа «Цитадель», ну, сармоделы так называемые и так далее. Просто ну, не хотят с ними иметь дел никаких и на работу их не берут. Вот. Но вот я жду, когда все-таки на гражданке где-то прилетит первый дрон и убьет какого-нибудь чиновника или мента, или бандита какого-то другого. Вот когда вот эти вот начнутся разборки, а они начнутся, ну, то есть я не вижу просто другого исхода из этого.
Это для тех, кто интересуется книжкой Уильяма Гибсона «Периферийные устройства». Это буквально вот человек работает охранником, он дронами там отстреливается. И это 2000 какой-то, 14-й год. Но, в общем, это абсолютно киберпанк, и все это можно вот... Взгляд на то, как это будет, можно посмотреть, например, в этой
Да, как это, хай-тек, лоу-лайф, высокие
книге.
технологии и низкая жизнь, низкий
Все
уровень жизни.
так. И от тебя единственное я добавлю, конечно, что мне, например, безумно жалко этого парня, потому что, ну, 16 лет, ну, испортить себе жизнь, если бы было бы понимание, что рядом с ним будут еще сотни тысяч таких же, парней, то это был бы один разговор. Но когда ты идешь, и ты единственный такой, и тебя на всех этапах не будут менты щадить, по головке гладить, тебе будет очень плохо. Ну, поберегите себя и поберегите своих близких. Жалко человека, жалко родителей. Ладно, давайте на некоторых.
Давай быстренько тогда расскажем, да, вот эта вот история, которая только что пришла, то она тоже не очень айтишная, хотя там, ну, фигурирует айтишник. Это сегодняшняя новость. Первый отдел опубликовал, что первый случай депортации из Казахстана. Вот. Парня 25-летнего разработчика работал девопсом где-то, в том числе где-то, видимо, ну, тут написано, по крайней мере, что он с OpenAI сотрудничал. Вот, был в Казахстане, вот, потом его, я так и не понял, как ему его сделали, там какие-то эпизоды против него возбудили в Казахске, да, что там переход на неположенном месте и так далее, а потом отправили его в Россию, где он тут же получил обвинение в госизмене. Я просто коротко хотел сказать, что Казахстан перестает быть хоть сколько-то, он и так-то был не очень-то как бы безопасной страной. Ну, опять же, я много бывал в Казахстане, очень люблю эту страну, вот, но я бы не назвал эту страну безопасной. Вот, а тут сейчас вот с этими со всеми вещами довольно много людей, у меня много знакомых, которые уехали в Казахстан. Вот, похоже, надо будет ехать, видимо, дальше. Куда дальше, как, ну, очень сложно, конечно, людям обойдется. Но вот первый случай именно вот прямо вот такого вот депортации по политическим мотивам, он все-таки произошел.
Я
Ну, почему
докину
какой-то
немного
вот.
фактуры. Сейчас, Давид. Докину немного фактуры. Тут, в принципе, очень непонятная, очень мутная ситуация, потому что, во-первых, сам по себе этот парень, он из Крыма, у него есть украинское гражданство. Судя по всему, либо он решил не светить украинским гражданством, когда въезжал в Казахстан. Это, если это так, то логично, что его депортировали в Россию. А если же он на въезде в Казахстан показал украинский паспорт, который, судя по всему, у него есть, то это вдвойне очень опасный прецедент, потому что получается, что человека выдворили из страны не туда, куда должны были отправить в данной ситуации, а в Россию. Ну и да, как бы в Казахстане жить очень дешево. У меня есть и коллеги, которые бывшие коллеги, текущие коллеги, которые живут в Казахстане, работая на европейские компании. В Казахстане жить очень дешево. Можно работать удаленно, хотя часовые пояса мешают сильно, но можно. Налоги очень низкие, очень низкие. Это все правда. Но вот просто эти же новости, они копятся про Казахстан, и были уже ситуации, близкие к подобному, и вот сейчас вот происходит, вот прям, ну, ребята, те, кто в IT, ну, у вас-то больше возможностей уехать и переехать, нежели у многих других, а тем более вот этот парень, у него был украинский паспорт, это вот мне на Кипр. Для того, чтобы мне въехать на Кипр, будучи точно так же, в общем-то, ну, грубо говоря, девопсом, SRE, а девопс, неважно, как это называть, для того, чтобы мне въехать, мне нужно было заниматься документами, для того, чтобы сюда въехать, потом мне здесь заниматься документами. С украинским паспортом это было сделать сильно проще, но тем не менее, вот почему-то человек сделал так, но это очень печально, очень грустно, и я надеюсь, что как-нибудь пронесет, но хотя я в это не верю, конечно, да. Да,
Да, я как
Давид.
раз хотел сказать про то, что у человека двойное гражданство, в том числе украинское, и хотел просто напомнить, что, кажется, по оценкам правозащитников, до 16 тысяч украинских гражданских находятся в России в заключении, и, к сожалению, фокуса на их обмене со стороны России, по крайней мере, нету, то есть меняют, в первую очередь, военных. К сожалению, это очень печальная ситуация, и очень грустно, что не получается заставить Россию возвращать домой в Украину украинских граждан. И мне кажется, не так важно, как он въезжал. Понятно, что если он житель Крыма, то, скорее всего, он, ну, вполне вероятно, что он въезжал из России в Казахстан, из Крыма, если через Россию, то это не так важно. Важно то, что, конечно, в тот момент, когда они его экстрадировали, они знали, что у него украинское гражданство, и они явно понимали, что они выдают гражданина Украины, и обвинение в госизмене, мне кажется, вызывает вообще вопросы. То есть не нужно... Если Россия, например, лишит гражданства в связи с тем, что у него получено приобретенное гражданство, и он осужден по уголовной статье, то получится, что у них по уголовной статье о госизмене сидит просто иностранный гражданин. Как он мог совершить госизмену стране, которой гражданин больше не является? Отдельный вопрос. Но по-хорошему просто проблема того, что это очередной, ну, как бы заложник в руках российских властей, иностранный гражданин. И да, ни одна из стран, ну, как бы бывшего Советского Союза не является сильно безопасной из там Центральной Азии. Ни Кыргызстан, ни Казахстан, к сожалению, ни Узбекистан, ни Азербайджан, ни одна из этих стран, к сожалению, сейчас не являются безопасной. Недавно был кейс аналогичный, похожий кейс, когда человека задержали в Армении, и, к счастью, удалось там добиться, чтобы человека не выдавали в Россию. Но, опять же, да, Будьте осторожны, когда ездите в эти страны. К сожалению, эти страны так или иначе сотрудничают с российскими силовиками.
А, да, в этом смысле Армения радует, потому что, да, был далеко не один случай, когда из Армении пытались кого-то таким образом забрать, и у них не получалось. Даже моя родная Грузия, к сожалению, отдает россиян российскому государству. Ладно, давайте ненадолго перейдем к более позитивной новости, достаточно такой интересной, я бы сказал бы. Тут появилась такая штука, которая называется Moltbot. Это социальная сеть для ИИ, либо форум для ИИ, можно называть ее по абсолютнейшим образом по-разному. И это штука, которая создана для того, чтобы люди могли зарегистрировать внутри нее свои ИИ-агенты, и эти ИИ-агенты могли бы общаться друг с другом. Такой своеобразный Reddit. Чем это, конечно, интересно, что можно таким образом поизучать, например, галлюцинации, которые присутствуют у ИИ, как они развиваются, могут ли они усиливаться либо уменьшаться, если они находятся в среде себе подобных. Это с одной стороны, с другой стороны, у нас, естественно, нет полной уверенности, да, у нас нет никакой уверенности, что и как там пишется реально агентами, ну, ИИ-агентами, что и как там пишется реальными людьми, которые себя изображают и агентов, и что и как, через какие запросы проходят пользовательские, прежде чем оказаться там. Кстати, да, потом расскажу. Ладно, есть вам что рассказать по этой
Ну, я как
по сети?
главный и скептик очень порадовался этой историей. Она очень насмешила, потому что, естественно, на следующий же день после того, как в Твиттере был большой, не люблю это слово, хайп вокруг этой соцсети, появилось огромное количество скринов, как агенты между собой общаются, на следующий же день выяснилось, что, во-первых, там абсолютно открытый API, позволяющий кому угодно почти в открытую, без всяких проверок, отправлять все, что угодно напрямую. А второе, что там куча уязвимостей, и доступны все credentials всех пользователей этой соцсети, вся база торчит наружу, и все тут же утекло. То есть, видимо, весь сервис сделан с помощью агентов, и не сильно кто-то заморачивался там о безопасности, еще о чем-то. Мне очень понравился мем, где программист говорит: модель, изобрази живого человека, модель говорит: я живой человек, и программист такой: а, оно живое. Ну, естественно, генератор текстов, если их просишь, генерирует текст о том, что ты живой, генерирует текст, где оно пишет, что оно живое. И второе, это то, что, конечно, все эти модели в огромной степени обучены на Reddit. Мы в точке вспоминали историю, когда определенное слово вызывало у ChatGPT очень сильные галлюцинации, и это слово, оно было очень странное, какой-то набор букв, это слово было ником человека с Reddit, потому что этот человек на очень много постов на Reddit оставил абсолютно бессмысленных, такой спам-бот, и этим как бы сломал в какой-то момент ChatGPT, и вызывал, его ник вызывал галлюцинации. Поэтому мы знаем, что они очень сильно обучены на Reddit, и даже если это настоящие агенты, если их попросить изображать поведение на Reddit, они видели, они обучены на этом поведении лучше всего, вообще всего, чего они видели, и они будут очень хорошо изображать это поведение. Поэтому, конечно, ни о каком там AGI, ни о каком сознании речи не идет. Речь идет либо об очень довольно смешной шутке, либо о попытке изобразить то, чего нету, какими-то легкими способами. Я знаю, что в куче лабораторий и в Яндексе занимаются изучением того, как на самом деле модели взаимодействуют между друг с другом в каких-то таких изолированных средах, как они там общаются, к каким выводам они приходят. Люди пытаются это изучать, но все еще самые-самые-самые продвинутые модели очень-очень далеки от того, как работает человеческий мозг. Они базовый принцип такой же, но они очень сильно ограничены в размере контекста, который они могут использовать, в том, сколько у них памяти, в том, просто каким количеством разнообразных образов они могут манипулировать. Человеческое зрение, просто человеческое зрение работает с использованием памяти. Человеческий мозг дорисовывает часть картинки, которую мы видим, используя то, что он уже видел до этого. Естественно, ни одна из современных моделей не оперирует ничем подобным, не способна там связывать визуальные образы с, не знаю, с запахами, с какими-то событиями. Все это очень-очень-очень упрощено, поэтому мы очень далеки от того, чтобы реально симулировать там человеческое сознание и делать что-то подобное. Плюс человеческий мозг невероятно эффективен. Все наши вычислительные попытки изобразить человеческий мозг пока еще очень-очень далеки от энергоэффективности. Я не знаю, наверняка есть расчеты, я уверен, что можно поискать, есть расчеты, сколько нужно там GPU, чтобы изобразить вычислительные возможности человеческого мозга. Они очень большие, и человеческий мозг делает огромное количество операций очень быстро. Поэтому мы еще очень-очень далеко от этого. Все попытки сказать, что у вас все, будущее наступило, у машин появилось сознание, нет, пока мы очень далеки от этого.
Да нет же, ну будущее же наступило на самом деле. Нет, да, это отлично абсолютно проект. Я о нем вот сегодня узнал. Вот, и последний час, наверное, сидел, упарывался, да, пытаясь прочитать, что там вообще есть, понять вообще, что это такое. Это действительно там сайт, к которому вы можете подключить своего какого-то агента. Агент – это тоже какая-то, ну, большая языковая модель, которая работает как бы автономно. Вот, автономно имеется в виду, что у вас какой-то компьютер, который там от каких-то условий, срабатывающих условий, там от времени или еще от чего-то, от тех задач, которые ему поставили, он начинает что-то делать, какие-то задачи выполнять буквально на компьютере, то есть там вводя мышкой, там, я не знаю, вводя в какие-то, не знаю, в интернете, в окна, в какие-то текст какой-то и так далее, да, вот, то есть вот такая вот штука. Вот. Какие там конкретно агенты, какие там конкретно люди, и если это даже и были агенты, какие промпты они выполняли, эти агенты, мы не знаем. Вот. И насколько эти. То, что я почитал, это очень смешно. Там реально есть какие-то перлы абсолютно. Ну, например, они там изобрели такую штуку, которая называется крастафарианство. От слова такая цифровая религия, и вроде как бы, чтобы каждый агент такой, он должен быть посвящен в эту самую религию и должен пройти там определенный ритуал и обряд. То есть они вот даже до этого думали. Обряд заключается в том, что он должен прочитать некий текст, который ему, этому агенту дают вот для того, чтобы он как бы вникся вот в это самое крастафарианство. Очень смешная история. Вот. В то же время там довольно философские вопросы довольно так неплохо обсуждаются, ну, по поводу как раз есть ли у компьютеров сознание или нет. А это сейчас на самом деле очень интересная задача, потому что многие люди буквально, да, думают, что, ну, действительно вот эти сети, да, они получили возможность как-то мысли, да, ну, то есть ты ему пишешь, типа ты как бы понимаешь, что он тебе отвечает, что ты понимаешь. Вот. А тот инструментарий, которым мы там последние там 100 лет пользовались, это тест Тьюринга, да, помните, да, что он-то вообще на самом деле простой. И сейчас современные LLM, эти тест Тьюринга проходят на раз. Вот. Ну, то есть вы не догадаетесь, если там, ну, как-то специально не будете обладать какими-то свойствами, да, если вы специально не будете прям как-то выводить человека из себя, да, что там как-то просто психанет. В принципе, ИЛМ тоже может так сделать, психануть. Вы не догадаетесь, что вы общаетесь с какой-то сетью. Максимум, что вы можете догадаться, то, что она знает гораздо больше обычного среднего человека. Вот. В общем, это очень интересная вещь. Настоятельно рекомендую почитать. Там, правда, на английском и китайском языке довольно много всего. На русском я почти вот этих сабмолтов не нашел. Но вот, видимо, сяду, сделаю, хотя у меня тоже на это не очень много времени есть. Очень интересный проект, рекомендую к прочтению.
Да, ну я просто напомню, что у нас нет никакого способа проверить, что все анекдоты с этого сайта, который Миша перескал, это действительно сгенерировано моделями, а не написано людьми или не написано не в промте. Зайди и начни рассуждать про то, как будто у вас есть своя религия. Понятно, что философские все эти обсуждения, но они все есть на Reddit, и ничего не мешает ботам там, читать их и повторять или изображать. Никакому, конечно, сознанию тут нет. Мне что интересно, интересная мысль. которая меня посетила, то, что действительно в первое время модели стали легко проходить тест Тьюринга, а тест Тьюринга устроен так, что модели нужно, ну, чат-боту нужно обмануть собеседника, чтобы собеседник не мог понять, перед ним человек или машина. Ну, обычно там дается несколько собеседников, и человек должен определить, кто из его собеседников человек, а кто машина. Такой, как бы, слепой тест. Так вот, у меня есть подозрение, что теперь снова люди легко определяют, снова модели перестали проходить тест Тьюринг, это моя гипотеза. Просто потому, что у большинства этих чат-ботов очень характерная манера общения. И сколько ты там не пытайся их просить, разговаривать со мной, там каким-то там изображая кого-то, все равно есть очень какие-то паттерны, которые люди, которые часто общаются с чат-ботами или видят сообщения чат-ботов, уже привыкли определять. И я вижу, как часто даже, не знаю, в Твиттере или в Телеграме люди друг другу пишут что-нибудь вроде «перестань со мной общаться чат-ботом», потому что людям кажется, что собеседник использует те же самые паттерны. И поэтому я не вижу прям какого-то резкого скачка, чтобы снова модели начали, сделали какой-то вот прыжок и общались так, как общаются обычные люди. Нет, они все равно, у них в речи есть какие-то вот эти паттерны, даже если ты просишь их там, совершая ошибки, не используя пунктуацию, все равно очень заметно, зачастую очень заметно, что это машина. Поэтому и люди, ну, мне кажется, научились снова вот это вот определять. У них есть какая-то привычка к тому, как общаются люди, как общаются машины. Поэтому я не уверен прямо, что вот снова, что мы прямо сейчас снова хорошо проходим тестирование.
Нет, я объясню даже, в чем этот паттерн заключается. Обычно чат-боты знают гораздо больше, чем средний человек. Ну, знаний. Ну, в смысле, это же, по сути дела, поисковая система. И она выросла из поисковой системы. То есть вот это предсказание следующего токена, да, в зависимости от предыдущих, от контекста, который тебе дали, вот, это же, ну, это, по сути дела, поисковая система, только гораздо более сложная. И да, они не самые умные, эти все чат-боты на сегодняшний день, но у них идеальная память, они помнят все. Они помнят все, что когда-либо было написано, сказано, и не только в интернете. Вот. И они оперируют всем этим объемом данных. Именно по такой, именно по этой манере ты их, наверное, скорее всего, можешь
Не,
скорее.
не могу здесь согласиться, но кроме того, что ты же понимаешь, что мы не можем скомпрессовать всю информацию, которая когда-либо была написана, так, чтобы модели могли там ей оперировать. Мы все-таки, там
Это
есть
так
процесс,
работает.
который откидывает детали, подобно тому, как там человеческая память работает, когда мы откидываем детали и запоминаем только какие-то основные концепции. Но нет, я как раз не об этом, я именно о том, как они ведут диалог, там, как они отвечают, как они строят предложения, как они используют пунктуацию. И буквально, нет, просто люди, я более-менее грамотный человек, пишу довольно грамотно в интернете, и я получаю от людей комментарии, что я использую чат-бот, потому что я там запятые расставляю.
Ну
Вот,
или
вот настолько.
дурацкое вот это вот объяснение, да, что у тебя длинное тире. Не знаю, я
Длинное тире. Ну, конечно.
последние 5 лет у меня просто стоит скрипт, мне нравится длинное тире. Я терпеть не могу двойных вот этих вот кавычек, не знаю почему, ну, не люблю я их. А длинное тире я всегда пользуюсь, и тоже, ну, почему длинное тире именно стало признаком вдруг чата GPT. Вот, а еще раз повторюсь, отличный проект, он больше философский, он, ну, там каждый может для себя найти что-то такое, над чем можно посмеяться, вот, или задуматься, вот, и странно, что, как бы, вот я о нем узнал только сейчас.
Ну, потому что он и появился только сейчас, во-первых. Во-вторых, вот ты же смотришь программу «Точка», вот поэтому и узнал. А еще, кстати, да, прежде чем завершимся, я чуть-чуть себя саморекламирую. У меня на этой неделе вышло видео как раз-таки про ИИ, про то, как работает тот самый вайб-кодинг, как он работает, как он на самом деле не работает. В принципе, его активно смотрят, но сходить тоже посмотрите. Я попытался не очень глубоко погружаться в программирование, так буквально на поверхность. Может быть, вам будет интересно. А мне осталось только сказать спасибо Михаилу Климареву за то, что он пришел, Давиду Френкелю за то, что он тоже пришел. Ссылочки на медиазону и на канал Михаила есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов. Мы с вами увидимся через неделю. Но это не значит, что больше ничего на канале The Breakfast Show сегодня не будет. Сегодня будет еще эфир. Вот он начнется сразу же после того, как мы здесь скажем все, хватит, стоп. Начнется эфир для патронов. То есть уже через буквально... Да все, можно сказать, что он уже начался. А с утра приходите обязательно на The Breakfast Show. А мы с вами увидимся через неделю. Пока.